протяжное пение У с пронизыванием вибраций всего тела. Специально поется для очистки. Пойте, чтобы вибрация пронизывала ваше расслабленное тело. Так можно очищать свою карму хорошо. Святые, духовный путь, ситхи. Таких измерений Вселенной существует бесчисленное много. Но мы всегда именно движемся через конкретную линию прибежища. Конкретную Мула-гуру, коренного гуру, Паран-гуру, Иштадевату, избранное божество. И когда вы полагаетесь на прибежище, чем больше вы полагаетесь на прибежище, тем большую духовную силу получаете. Считается, когда мы принимаем прибежище, то важно всегда помнить о нем, никогда от него не отказываться. Даже под страхом человека. Да, никогда. И сначала мы принимаем прибежище во внешнем. Но по мере практики понятие прибежища углубляется. От внешнего прибежища мы идем к внутреннему прибежищу. И внутреннее прибежище – это линия гуру Иштадевата. Дух Самайи, особые методы учения, тонкие наставления, такие как упражнение янтра, чистое единое, санкальпа, единый вкус, божественная гордость. И вот внутреннее прибежище, оно живет на основе 14 коренных обетов Самайи. Если вы соблюдаете 14 коренных обетов Самайи в отношении прибежища, тогда вы можете углублять внутреннее прибежище. Если вы практикуете садхану и иштадевату, визуализацию древа прибежища, все это внутренние виды прибежища. Наконец, есть тайный тип прибежища. То есть это не разные виды прибежища, это одно и то же, но оно все более внутреннее, внутреннее, внутреннее. Да, и на тонком уровне прибежища мы также рассматриваем ветры, каналы, сознание, связь с ними, божественных энергий. То есть принимать в них прибежище означает принимать настрой на определенный уровень энергии, определенную каву. Наконец, тайный вид прибежища означает гуру-йогу, единую самаю созерцание. Гуру-йога означает, что мы соединяемся умом с беспредельным сознанием через посредством гуру, самайи, через иштадевату, через парамгуру. А единое самайя созерцание означает, что мы соединяемся со Всевышним Источником через наше обязательство самоосвобождения, самоотдачи, самовзгорания, через хранение, углубление естественного состояния. Другими словами, мы принимаем прибежище в Боге, в Абсолюте. Через что? Через природу ума. Не просто, потому что ну, все принимают убежище в Боге, все верующие. Но у каждого верующего свое понятие. У кого-то Амурти, у кого-то Бог Отец концептуальный в догматах. У кого-то записанный в Священном Писании, в Писании Бога. У кого-то божество в мифологии, кто-то с умом в такой-то пхаве, кто-то в концепциях, кто-то в визуализации, кто-то в пхаве преданности. Очень много таких прибежищ Бога. Но учение именно тем и ценно, что оно дает свой, имеет свой такой особый, уникальный тип прибежища. И это не просто прибежище в абсолюте, это прибежище в абсолюте через природу, через постижение, прямое постижение. Это называется протекшая адвайта сиддха. Прямое постижение – это то, что освобождает нас за одну жизнь, вне имени, вне формы, вне концепции. То, что позволяет прикоснуться к стопам Бога непосредственно. Без методов, без имен, форм и концепции. То есть, если мы захотим понять величие какого-либо учения, мы должны проанализировать, насколько оно помогает прикоснуться к Богу и насколько меньше посредников оно оставляет. Пратьякша адвайта сиддха не оставляет посредников, как бы вообще. Посредники – это концепции, там, форма, имя, метод и прочее. А все это определенная дистанция. Вот Амутара Тантра позволяет прикоснуться к Богу прямо. Пратьякша. Пратьякша означает непосредственно, без посредников. А право прикасаться к Богу без посредников имеют только величайшие святые, величайшие мудрецы, величайшие ситхи, вышедшие на уровень необусловленности, на уровень вилы. Вот таковы три уровня прибежища. И когда мы настроились на прибежище, то ежедневная практика состоит в памятовании четырех осознанностей. Четыре осознанности означают, мы вспоминаем непостоянство, законы кармы, драгоценном человеческом рождении. Четвертое, что может сказать?
Страдание
сансары. То есть это то, что никогда нельзя забывать. Когда мы вспомнили о четырех осознанностях, о чем еще важно? О величии пути освобождения. О величии пути святых. О важности прибежища. И вот когда мы так настроили ум, мы можем применять метод. Метод учения. Если вы начинаете садхану, длительную садхану, то такой метод всегда начинается с призывания двойного прибежища, с подношения. Не обязательно внешне, это можно внутренне делать, манасик. И когда мы приступаем к практике, мы зарождаем мотивацию достичь освобождения, достичь просветления. То есть продвинуться настолько в познании Бога, чтобы законы сансары над нами не были властны. Какую еще мы мотивацию закладываем? Еще мы закладываем мотивацию освободить других живых существ, помочь им в освобождении и просветлении, нести определенную миссию. Еще мы закладываем мотивацию служить Божественной воле, Анубрахе, быть проводником Божественной воли. То есть наша практика всегда строится на определенной мотивации, как служителя Анубрахи. И вот миссия следовать пути освобождения и просветления, освободить всех живых существ от страданий, проводить божественную волю и служить Анубрахи. Мотивация, с которой мы приступаем к практике, эта мотивация постоянно должна поддерживаться, возобновляться. Эта мотивация, когда мы ее выражаем как санкальпу, делаем подношение, будет укреплять вас годами на духовном пути. Даже если вы будете испытывать потрясающие опыты пустоты, какие-то обольщающие опыты, обольщающие состояния ума или очень возвышенное просветляющее состояние, которое могут просто освобождать от всех умственных концепций, от всех привязанностей. эта мотивация будет восстанавливать вас как садху, как практикующий, правильно идти по пути освобождения. Потому что Вселенная очень много проверяет йогина. И когда она его проверяет, его сознание может меняться. А ваша задача — достичь нерушимого, неразрушимого сознания. Например, часто учителя проверяют своих учеников. Свами Рамдас говорил, что его гуру, когда он был более молодой, покупал ему красивые одежды, давал ему постоянно деньги. Покупал ему даже автомобили дорогие. Говорит, вот езжай, наслаждайся. Он еще учился в школе, у него уже был гуру. И он собирался стать саньяси. Гуру постоянно ему давал такие. Он спрашивал, почему ты это делаешь? Он говорит, я хочу как бы проверить твой ум, укрепить, что если ты станешь саньяси, не обладая чем-то, то твой ум не укрепится, тебя могут быть искушать какие-то вещи. Например, когда я воспитываю учеников, я их люблю знакомить с разными учителями, чтобы проверить, насколько они имеют преданность своей дхармы, своему гуру. С разными учениями, чтобы они видели, насколько многообразен мир, чтобы они ценили свою дхарму. Некоторые учителя знакомят учеников с божественными существами и духами, призывая в тонкое тело. Мы должны понять, насколько глубока дхарма. Вот эти обеты, обязательства, эта мотивация, она должна пройти с вами через всю жизнь. Наконец, когда мы завершаем практику, мы читаем посвящение заслуг. Мы посвящаем наши заслуги освобождению и просветлению всех живых существ, их спасению из сансары. Когда мы так посвящаем эти заслуги, считается, что даже если вы допустите какую-то ошибку или разгневаетесь, например, то, что снимает заслуги, вот если вы разгневались, снять, с вас заслуги сняли. Какое-либо нечистое состояние ума — сняли заслуги. Какие-то негативные эмоции тоже сняли заслуги. Это как со счета, с кредитного счета. Но если ваша заслуга посвящена, эту заслугу невозможно утратить. Мы посвящаем заслуги освобождению и просветлению всех живых существ. Когда мы посвящаем заслугу чему-то бесконечному, количество живых существ бесконечно. Сами живые существа — это материальная природа Пракрити. Все души — это форма Пракрити, материальной природы. Освобождение и просветление — это связь, соединение с Абсолютом. Когда Шива, Пуруша входит во всю бесконечную Пракрити, осветляя ее, тогда как бы завершается такая миссия освобождения. Поскольку это процесс бесконечный, это не исчерпание. В этом и состоит божественная воля. Таким образом, наша заслуга тоже становится неисчерпаемой, неразрушимой. То есть это будет длиться столько, сколько вообще будет существовать Пуруша и Пракрити. Столько материальной энергии будет существовать и сколько Абсолют будет существовать. Наша заслуга не иссякнет. Продолжаем эти шивы-джоти.
Это единый свет, без которого ничто не может существовать. Нет ничего и никого вне этого. То есть свет, который стал одновременно как одно и как множественность, без второго, противопоставленного ему. Свет истины, сатья-джоти, стал мной как воплощение себя.
Свет истины — это природа Бога. Свет истины, сатья-джоти, является сущностью людей, духов, ситхов, призраков, асуров, нагов, богов, всех великих святых, всех обычных существ, всех омраченных существ и всех просветленных существ. В их основе пребывает сатья-джоти. Свет пребывает в основе всех форм. свет, не имеющий образа, имени, цвета и запаха, вкуса. Свет, подобный безграничному сияющему пространству чистого сознания. Очень много учений, очень много философий, очень много концепций, очень много мыслей. Все это религиозная практика, но все это формы ума. Основой ума является этот же свет, сати-джот. Очень много религий, много храмов, много практик поклонения. Но святые говорят, ты должен распознать их основу, если ты хочешь идти к пробуждению. Их основой является этот безграничный свет истины, сати-джот. Очень много священных писаний, традиций, мантр. И когда мы их распознаем основу, все это завершается в единство. Мы прямо можем реализовать адвайту. Поэтому мы должны свести воедино все учения, все концепции, все философии, все религии, все храмы, все формы практики поклонения всех божеств, все мантры. И распознать их единую основу. Таким образом можно избавиться от сансары. До тех пор, пока это единое корень основы не распознано, сансара присутствует, потому что невидение присутствует. Потому что авидия, невидение как раз не распознавание этой единой основы. И заблуждение, отход от нее. Вот эта единая основа есть Бог. Авидия – это майя-мала, иллюзия разнообразия. Например, мы видим много людей, много событий, они нас очаровывают, они нас впечатляют. Много слов, много общений, много мыслей, много встреч, много переживаний. Вот когда мы их видим разрозненными, как все разное, это авидия, невидение. Ситхи так не видят, святые так не видят, боги так не видят. Они видят все это одно. В чем их секрет? То, что они прекрасно распознают эту основу. А все остальное для них просто как игра, неважно. То есть они тоже могут участвовать в разговорах, встречах, переживаниях, в разнообразном видении. Но они видят единую основу, и остальным не впечатляется. Остальное – это игра, это единая божественная основа. Потому слова не могут их впечатлить. Переживания не могут впечатлить, отношения не могут впечатлить, звуки, события, ничего не могут впечатлить, то есть не может обусловить их, не может связать, не может ограничить. Распознавание – это единая основа и есть гуру-йога. Распознавание – это единая основа и есть сущность Иштадевата-йога. Принцип Дататрии, который мы должны распознать.
Свет, который я установил, чтобы воспринимать как объект. То есть свет и я были в субъект-объектном отношении, и это воспринималось как объект. Это есть естественное переживание в познании сверхразума. Свет, который стал мной и сотворил мою жизнь как таковую. То есть для существования и движения индивидуальной души или дживатмана, которым стал вселенский владыка посредством своей манифестации света в познающем сверхразуме. Свет, в противопоставлении которому нет второго.
Как распознать эту единую основу? Мы должны выработать определенные отношения к жизни, определенные отношения к миру. И существует три основных способа видеть мир. Бадха-дришти называется точка зрения устранения. Митхи-дришти означает точка зрения мира, как иллюзия. Правилапа-дришти означает мир единым с умом. Мир есть проявление моего сознания. Мы последовательно должны пройти все эти три точки зрения, чтобы утвердиться в правильном восприятии мира. Бадха-дришти, что это означает? Означает так, мир вредит через органы чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух – это воры. И как говорил один святой мастер, надо сделать выговор шести ворам, не давать сознанию следовать за образами, не давать ушам следовать за звуками, не давать носу следовать за обонянием, не давать языку следовать за вкусом. Отрешаться. Медитация, свести их к минимуму, отрешение, раджа-йога, пратьяхара, увод органов, увод ума и органов чувств от внешних объектов. Это бадха-дришти. Бадха-дришти также еще называют традиция. Сутры, буддизм, это хинаяна. Очень надо много сильно иметь отрешенность от этого мира. По крайней мере, в душе. Например, был один монах, он жил в горах где-то, у него была хижина, он медитировал. Он концентрировался на дыхании, практиковал сатипатхану. И настолько внимателен он был, сосредоточен, что он не видел, что рядом происходит. И один дух подкараулил его в горах и скинул на него камень, целую глыбу. И глыба упала позади него. Она грохнулась, он даже не обернулся. Только в голове у него проскользнула мысль, не на меня же упала, что ему там получилось. Он шел дальше сосредоточенно. Это устранение влияния мира. То есть, когда мы устраняем влияние всех отвлекающих факторов, только сосредотачиваемся на санкальпе, атмавичаре, медитативном сознании, то есть на объекте нашего сосредоточения. Это бадха-дришти. Другой способ видения мира называется митхья-дришти. Видение иллюзорности. Здесь мы можем обозревать мир более широко, позволить широко раскинуться органам чувств. Нам не надо его отрицать и сосредотачиваться только на одном. Не надо видеть в чувствах врага, который пожирает наше осознавание и забирает нас и обусловливает. Нам надо изменить отношение к внешнему миру. Например, есть санкальпа-сон. Мы смотрим на мир как на сон, как на иллюзию, работая с этой санкальпой. Митхья-дришти означает видение мира как иллюзии. И приучиться к твердому пониманию, что все видимые объекты иллюзорны, подобны сну. И в этом случае мы можем ходить на ярмарках, на больших праздниках, на больших фестивалях, встречаться со множеством людей. Даже можем ходить в супермаркетах, где угодно. Но это не будет захватывать наше сознание. Мы практикуем, это сон, это иллюзия. Я сплю и пробудился во сне. То есть нет другого выхода для духовного искателя, как приучать видеть мир как иллюзорный, чтобы между твоим сознанием и миром была дистанция. Когда мы способны поддерживать видение мира как иллюзии в течение дня, это проникает и в сон, и плавно переходит в йогу сновидения. При перерождении такой человек, он не отождествляется с видениями барда. Видение промежуточного состояния не очаровывает его ум, и он разочаровывается во всем, что проявляется. Поэтому его ум способен управлять своей реинкарнацией. Однако этот способ видения тоже ограничен. Самый высокий способ видения мира считается правилапа-дришти. Правилапа-дришти означает «все едино с умом». Весь мир есть проявление ума, моего сознания. Мое сознание есть абсолют, весь мир есть проявление брахмана, абсолюта. Все, что я не вижу, интегрировано с моим умом. Я как бы в центре Вселенной. Я един со всем проявляемым. Здесь мы должны пребывать в присутствии, в естественном состоянии, как бы находясь в центре Вселенной. И рассматривая все, что мы видим, как проявление своего сознания. Распознавать за всем видимым сати-джоти, божественный свет истины. Это возможно в том случае, если мы пребываем в устойчивом присутствие осознавания в созерцании, если наша осознанность не прерывается. И тогда нам не надо отрицать органы чувств и восприятия. Нам не надо жестко держать их на дистанции через иллюзию. Вернее, это все само происходит, естественно. Чувство контролируется, иллюзорность мира обнаруживается без проблем. Самое главное, мы понимаем нераздельность абсолюта и мира. Сознание и мира. И вот отсюда окружающий мир вместо мирской супруги становится подобным сестре, То есть он перестает обуславливать нас, истощать, забирать энергию и подчинять своим кармическим законам. Такие отношения становятся ровными. И когда мы углубляем это переживание, то мир распознается как великая мать, как великая энергия Шакти, которая кормится. И вот от такого видения энергии, ума, мы приходим к видению. Все есть абсолют, все есть Брахма.
Свет, что избрал братство Сада Санмарга Санхи. Свет истины Мэйджьоти или Сатьяджьоти, что наполнил мое существо. Свет, который повел меня дальше в существовании и поручил мне исполнять 5 действий. Вселенские функции варения, поддержания, разрушения для очищения и возведения, эволюции и инволюции. Это свет истины, что устранил все мои страхи. Свет истинного мира, что владел мной, чтобы управлять внутри и посредством милости, а также ее дарами. Свет даровал мне силу воли для достижения совершенства. Свет, который переживается посредством души, как всенаполняющая лучезарность и нигде не имеющий границ, ни здесь, ни там. Это свет, который я реализовал в утренние часы. Свет, который продемонстрировал мне восприятие всей виды мудрости.
Что значит Рамалинга говорит, реализовал свет в утренние часы? В момент засыпания, вечернее время и в утреннее время перед просыпанием существует промежуток, когда концепция ума полностью уходит. В этот момент обнажается природа ума, пустая, чистая, незапятнанная. Если йогин способен ее распознавать, он также будет распознавать тонкие образы, тонкие зачатки образов ума, которые вот-вот начнут разворачиваться. Если он пребывает в осознанности и способен растворить и удержать эти образы от их развития, он может осознать это пустотное недвойственное осознавание сразу в момент засыпания и перед просыпанием. И он может остаться в нем долго. Сущность йоги сновидений, йоги света заключается в распознавании этой просветляющей пустотности. Таким же образом, когда мы созерцаем в бодрственном состоянии, способны распознавать тонкие колебания ума, тонкие эмоции, образы, движения души, и оставаться в просветляющей пустотности, подобной пространству, это может происходить и наяву с нами. Когда мы можем понять тот уровень света, о котором говорил Рамалинга. То есть Бог находится вот там, и мы можем всегда быть в контакте с Богом. Если мы преодолеем барьеры нашего восприятия, нашего ума, нашего эго и вот наших тонких эмоций, и разовьем себе способность всегда быть в восприятии этого сатья-джоти, светоносной, святого истинного света.
Свет, что стал землей и небесами. Посредством меня свет сделался мной и вернулся, став снова собой. Таким образом проявился через меня как состояние «я-он», переживание познающего сверхразума. Это свет, который объединяет в себе единство и множественность. Эканта Джьоти. Свет, который пребывает во мне всецело и навсегда. Это свет, который даровал мне бессмертное тело. Свет истины Сатья Джьоти, который сделал меня собой. Сада Шивамая Джьоти, чистый свет природы высшей божественности. Свет, который возложил на меня прекрасную бриллиантовую корону света, корону бриллиантового свет знания. Бесконечный, безбрежный свет истины, Сатья Перум Джьоти, свет, что снизошел на меня, чтобы сделать собой и властвовать над всем.
В лай-йоге, в анутара-тантре. Что вообще такое лай-йога? Что такое анутара-тантра? Что такое джняна-йога? Это обращение к самым глубоким, к самым тончайшим учениям. Обращение к самым великим тайнам, к самым тонким уровням сознания. И вот в джняна-йоге, в лай-йоге, в анутара-тантре нас интересует не концепция, не имена, не формы, и ритуалы не столько интересуют, не внешние какие-то вещи. Нас интересует самая суть истины, та, которая освобождает, в первую очередь. И когда мы это переживаем, называется воззрение и созерцание. Мы должны утвердиться в правильном воззрении и в правильном созерцании. То есть годами мастер передает ученику правильное воззрение и правильное созерцание. Надо потратить на это 3 года, 4 года, 5, 12 лет, пока не будет реализована хотя бы стадия зачатия. Когда это будет основа заложена, это на все будущее жизни, это на все время, на следующие миллиарды лет. Потому что из правильного воззрения, из правильного созерцания нельзя выпасть, разве что совершив ошибки. То есть если вы встали на путь правильного воззрения, правильного созерцания, он уже должен закончиться вашим освобождением, просветлением, вашим становлением ситхом, джняни, вплоть до брахмы Творца. Запомните, он никак по-другому не может закончиться. Никак иначе, невозможно. Это как вот до зачатия могут быть разные вещи. До зачатия у женщины в физическом смысле. Она имеет тысячи вариантов. Она может выйти замуж, не выйти замуж, сделать аборт, не сделать аборт, родить, что-то еще произойти. Но если зачатие ребенка произошло, и все правильно, это должно правильно закончиться только одним, рождением ребенка, никак по-другому. Таким же образом, когда вы реализовали правильное воззрение, правильное созерцание, это никак по-другому не может закончиться, кроме вашим просветлением, вашим становлением джняни, ситхом. И дальше, если вы идете вплоть до становления брахмы Творцом, будут открываться новые глубины, грани, новые шахты, но это никак иначе не может закончиться. Это может иначе закончиться только как. Но если ошибки совершаются. Поэтому мы заботимся, чтобы досконально понимать путь воззрения, путь созерцания и также путь относительного поведения, чтобы таких ошибок не совершать. И чтобы установиться в правильном воззрении и созерцании, 12 лет достаточно, даже 5 лет достаточно для того, кто способен. Даже 3 года достаточно. Даже 1 года хорошей практики достаточно.
Ну, это если нет кармических препятствий, если карма мешает, то сложно.
Да.
И ты первые годы можешь просто с кармой бороться, до практики можешь просто не добраться.
Это зависит от типа йогина. От ваших кармических склонностей и уровня заслуг. Если вы правильно практикуете, то за 12 лет вы осваиваете воззрение и созерцание и берете под контроль желания. Это значит, надо также применять работу с ветрами и каналами, методы сутры и тантры. Либо вы настолько устанавливаетесь естественной осознанности, что контроль желаний происходит за счет практики созерцания самого. То есть желания остаются как энергия, но вы утвердились в присутствии, и вы забираете у желаний их силу, не отдают ее вам добровольно, не могут противостоять вашей мудрости. Это как змея, у которой есть яд. И эту змею не убивают, а у нее регулярно из зубов берут яд и в аптеку отправляют в красивых тюбиках, продают этот яд целебный. Или как пчелы. У пчел есть мед, и регулярно мед забирает человеку пчел. Таким же образом, силой осознанности созерцательного присутствия вы регулярно забираете у желания энергию в свою пользу. То есть энергия у вас не забирает, желание у вас не забирает энергию, вы у них забираете энергию. Вы их пастух, а желание ваши овцы. Как хотите их, так и стрижете. Если же желание над вами сильны, то желание Желание – это ваш пастух, а вы – овца желания. И желание вас обстригает, собирает вас. Вот кто чьей овцой является, кто чьим пастухом является, тот и побеждает. И вы должны стать пастухом своего внутреннего города, своих желаний, своих энергий. И для этого у вас есть три оружия. Анутара Тантра – самый высокий метод естественного состояния, который не сразу даст вам силу, не сразу. Он потом даст силу. Но если ваша вера, преданность велики, это ускоряет все. Тантра – как метод способа работы с ветрами, каналами, подключения визуализации, концентрации сознания, управления энергией. И сутра – как метод волевого отрешения, отрицания, анализа, аскезы, ритуальной практики. Когда вы эти три уровня подключаете, то вы справляетесь. И овцы желаний вас начинают слушаться. Это ваше желание. Существует три раздела в праджне-янтре. Линия созерцания, которая позволяет воспитать правильный ум созерцателя, например, через атмавичару, махашанти, медитацию или концентрацию, а самое главное, через чанкраманта, полноту внимания в движении. То есть концентрация в восстановленном состоянии, медитация в восстановленном состоянии – это 50% только успеха. Самое главное – это удержание полноты внимания в повседневной жизни. От удержания полноты внимания в повседневной жизни вы придете к естественному созерцанию через некоторое время. Это линия созерцания вам гарантирует. Линия божественной гордости идет с другого конца. Это совершенно невероятная линия. Это моя самая любимая линия. Она меняет вашу идентичность, меняет вашу бхаву, зарождает вас как божество. Когда вы медитируете на божественную гордость, на Махавакью Ахам Брахмасму. Если вы правильно ее понимаете, применяете, вы растете как абсолют. То есть вы растете, сажаете росток нового Брахмы, Творца Вселенной. Ваша судьба понемногу изменяется, ваше видение мира изменяется. Все изменяется. Наконец, линия пространства. Если линия созерцания связана с самоосвобождением, линия божественной гордости с самоотдачей и самоузнаванием, то линия пространства – это завершение самоузнавания. Апогей, конец духовной практики. Когда вы можете понимать умы всех живых существ, можете воспринимать прошлое, будущее, настоящее, можете пребывать в любой точке мироздания, когда ваш ум настолько распахнут и широк, насколько это можно вообразить. Когда он распахнут настолько, насколько распахнут Бог. Потому что вы становитесь одно. Вот эти три линии, они должны питаться, поддерживаться чем-то. Вся праджня-янтра. И чем они должны питаться? С одной стороны, верой, преданностью, духом сама и прибежищем, а с другой – энергией, шакти. Без шакти Шива подобен Шаве, то есть вам постоянно нужна дополнительная сила, дополнительная энергия. Это ваши кундалини, ваши чакры, ветры и каналы, которые вы постоянно должны пестовать, сосредотачиваясь на энергии. Варам Пхусунда говорил, что я бессмертен, потому что я сделал прану основой своей концентрации, дхарму. Что еще важно для этого? Дух веры и самоотдачи. Вот вся практика должна идти под углом самоотдачи. Сева, карма-йога, бхакти-йога, самоотдача. Они воспитывают вас на очень тонком уровне, сильным садху. Они освобождают вас от помех и препятствий ума, которые могут возникать на духовном пути. Даже если вы все методы прекрасно делаете, если этого духа нет и он не воспитан, то ум может проявить так свои кармы, что возникают различные препятствия, различные иллюзии, и вы не знаете, что им противопоставить. Дух самоотдачи, сева бхакти-йоги, означает при жизни стать чистейшим проводником божественной милости, иллюзорным телом Бога, иллюзорным телом Абсолюта. При жизни настолько далеко отбросить свое эго, чтобы ориентироваться только на проведение божественной воли. То есть ни вправо, ни влево я не отхожу от божественной воли. Ни вправо, ни влево. Я все время настроен слушать божественную волю. И сначала мы это учимся делать снаружи, воспринимая божественную волю как внешние какие-то вещи, как святые вещи, как проявление анубрахи. Затем мы открываем это внутри, а затем это все соединяется. Нидра-янтра устраняет разрыв между поверхностным сознанием, подсознанием и сверхсознанием. Все, что касается тонкого и причинного мира, это даст вам, дает вам нидра-янтра. Нада-янтра и джоти-янтра завершают картину. Это последние мазки художника, когда надо растворить самое двойственное состояние ума. Их черед наступает позже, не сейчас, в свое время, но он обязательно наступает. Иногда он может наступать совершенно спонтанно. Например, вы практиковали и появились звуки нада, сами появились. И вы применяете созерцание, самоосвобождение, самоотдачу. Или развиваются видения из естественного состояния.
Шива Шива Джьяти. Шива Шива Джьяти. Шива Шива Джьяти. Улака Перу. Видение земной эволюции жизни и ее плодов. О Владыка Света Высшей Милости, обнявший меня здесь на земле, все миры видятся радующимся в счастье. Те, кто умерли в печали, видятся больше не скорбящими. Преданные Тебе поют и танцуют в любви. О Владыка Света Высшей Милости, проявившийся в моем сердце, змеи в дружбе встречаются с птицами. Хлебное дерево, бананы, манго, кокосы отличаются обильным приумножением. Повсюду, в возросшем изобилии, цветут лотосы. О, щедрый Владыка Света Высшей Милости, проявившийся и достигший земли. Люди избавляются от недостатков и становятся благочестивыми. Повышается значение торжествующего пути чистоты, истины и добродетели, сада саммарга. Люди силы становятся людьми нравственности. О, Владыка Света Высшей Милости, достигший и вошедший в мое сердце, все старые пути духовного обучения теряют свою значимость. Путь чистоты, праведности, истины и гармонии, сада саммарга, основательно утверждается и выделяется среди других.
То, о чем говорит Рамалинга, это естественное созерцательное присутствие, естественная самоотдача, естественное самоузнавание. Он говорит, по мере обучения все внешние пути отпадают. По мере углубления садханы мы приближаемся к естественному пребыванию в Боге. Внешние пути, такие как концентрация, мантра, ритуальные практики, работа с энергией, внешние правила дисциплины, они не то чтобы отменяются, но они становятся менее важными. Они становятся дополнительными помощниками, но не самыми главными. А наоборот, самым главным, самым важным становится сахаджа-татва, единое самое созерцание. Например, есть внешние правила, которые очень важно соблюдать, есть ритуальные правила, есть праздники, фестивали, есть обеты и обязательства, есть ретриты, есть работа с энергией, куча практик, очень много. Но по мере углубления в осознанности и самоотдачи все они отходят на второй план и становятся дополнительными. Это как одежда. В шкафу много видов одежды. Когда дождь, берем зонтик или одеваем плащ. Когда жарко, одеваем бейсболку с козырьком. Когда холодно, одеваем шубу или валенки. Эти методы мы применяем по необходимости. Но главным является утверждение в единое самоосознавание в сахаджа-татве. И главным является самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание, пребывание в бхаве. И вот Рамалинга, он также прошел этот путь и утвердился в сати-джете, в этом чистом божественном свете. И он говорит, что вот пребывание в чистом божественном свете становится главным. Остальное отходит на второй план. И вот мы сами должны анализировать периодически свою практику, чтобы понимать, на какой стадии мы находимся. Способны ли мы опираться на этот метод или на другой? Что нам нужно сейчас, в данный момент, на духовном пути? Насколько мы способны опираться на анутара-тантру? Насколько на сутру, насколько на тантру? Допустим, говорится так, что если вы способны силой присутствия захватывать ветры, вводить их в сушумну и пробуждать энергию на уровне кундалини-йоги, тогда вы становитесь свободными от необходимости применять там, пранаяму, техники, работы с ветрами. Потому что достигнуты начальные ситхи, единство праны и ума. Если вы способны быть однонаправленны в удержании созерцательного присутствия, вам не нужна концентрация.
Обучающиеся сердца и умы многих проясняются сознанием, и воля божественной игры становится проявленной в них. С приходом активно действующего владыки света высшей милости, существа, находящиеся на земле, стали жить без отравляющего яда в них. Глупцы превратились в мудрецов и стали жить в соответствии со своим знанием. Умершие, наполняясь силой, воскресали к физической жизни. О, вызывающий восхищение владыка света высшей милости, что вошел в мое любящее сердце. Земля и все другие миры впустили пространство милости и совершенства таким образом, что все их изъяны и нечистота были растворены. Нужда в чем-либо исчезла, материальное благополучие в избытке, экономическое процветание возрастает и становится в порядке вещей. С гармоничным и всецелым проявлением владыки света высшей милости недостатки природы ушли прочь. Божественные качества возобладали. Совершенство и триумф жизни возвышенно проявились, умершие воскресли к физической жизни. С манифестацией владыки света высшей милости в его чистоте преданные поют и танцуют любви и самоотдачи. Освобожденные души, муктакал, пребывают в восхищении от созерцания высочайшего божественного. Совершенные души, ситхагал, или существа с совершенной природой и ее мистическими силами, кто имеет мощь божественного действия в знании, поглощают нектар блаженства и чистоту осознавания.
Практика в анутара-тантре никогда не прерывается, никогда не должна прерываться. Например, я беру телефон. В этот момент я осознаю себя. Можно назвать это атмавичарой. Я осознаю Бога. Можно назвать это брахмавичарой. Можно еще дать много определений. Например, что мой ум распахнут, то я пребываю в состоянии божественной гордости, брахма абхамбхава. Но без определений, просто я говорю, это я осознаю себя в этот момент. У осознавания есть бесчисленное множество граней. Одна грань, когда вы помните себя. Пока рука идет, телефон подносится, вы полностью помните себя. Это атмавичара. Когда вы разговариваете, вы полностью помните себя. Когда разговор заканчивается, вы также помните себя. По крайней мере, 50% вашего сознания помнит себя. Или когда вы делаете то же самое действие, вы помните о брахмане, применяя брахмавичару. Можно так сказать, что присутствует чистое видение, я помню о чистом видении. Присутствует ум, подобный пространству, Шамхави Мудра. Я помню об уме, я утвержден в уме, подобном пространстве. Присутствует божественное достоинство, Ахам Брахмасам, Брахма Ахам Бхава. Я утвержден в этой Бхаве. Все это одно осознавание, но грани у него очень много. И я погружен в это осознавание, неотвлекаемо, непрерывно. Играя то с одной гранью, то с другой, то одну грань усиливая, то другую, или одновременно присутствуя во всех. Значит, практика поклонения Богу не прекращается. Она ни от чего не зависит, не требует ни слов, ни мантр. Поэтому ее говорят сахаджа, естественное, самое естественное. Я поклоняюсь Богу, пока я делаю самое мирское действие. Беру телефон, звоню по нему. То есть это как я сделал абхишеку. Сочетая обычную жизнь, то есть я не прилагал никаких усилий. Мое тело откликалось на реалии этой жизни, спонтанно занималось тем, что надо сейчас. Но абхишека произошла. Что значит абхишека произошла? Я извлек из осознавания в момент этой ситуации чистый свет. Свет пролил ануграху. Я сделал омовение этой ануграхи, всего, что было вокруг. То есть самого себя, телефона и прочее. Телефон тоже увидел в чистом виде, как божество. Произошла абхишека, не требующая подготовки, специальных ритуалов. Она как бы произошла естественно, не требующая усилия, в силу открытости самой жизни. Вот жизнь – это непрерывная абхишека, но мы не видим ее. И вот в силу открытости ума, распахнутости и присутствия она может происходить, если мы способны быть абхишекой. Таким же образом любое действие становится таинством. Прием еды, разговор, ходьба в магазин, покупка продуктов, банальные обыденные вещи служения. То есть банальная обыденная сторона жизни совершается абхишека, она все время омывается светом ануграхи. И под влиянием света ануграхи она обнаруживается сама как полнота, как чистота, как абсолютная божественность. И тогда мы обнаружим, что ничто не мешает практике. Самое естественное, что есть в жизни, и есть практика. Что практика абсолютно не раздельна с жизнью. Происходит боль в ноге. На фоне боли в ноге, нет боли в ноге, к примеру. Есть практика. Если есть атмавичара, если есть божественная гордость, если есть распахнутый ум, бесконечное пространство Шамхави Мудры. Если есть чистое видение, тогда боль в ноге омывается абхишекой естественного состояния. И она становится путем практики. Она или проходит, или трансформируется. И даже если не проходит, она становится формой игры с энергией и обнаружения изначального света. Еда, слышание, общение, говорение, какая-то работа. Все это непрерывно омывается. Вот если вы способны так практиковать, не отвлекаясь, тогда вы встали в 6 утра, проделали утреннюю йогу сновидений и перешли в дневную йогу, в йогу пребывания в естественном состоянии, в сахаджа-йогу. И так до 22-23 ваша непрерывная йога не прекращается. И вы уснули. Пока вы были в бодрствовании, вы видели предметы, объекты, контактировали, видели этот мир. Но как только вы заснули, понятийный ум ушел из этого мира, чувства свернулись, вошли в тонкое тело, и безупречно проявляется чистейший ясный свет. Что делать, если такая естественная йога сразу не дается? Она не дается, не получается сразу. Просто прилагать усилия небольшие. Просто концентрироваться, просто стараться. Поддерживая практику какими-то относительными вещами. Должна возникнуть привычка к созерцанию и уверенность в воззрении, привыкание к воззрению. Когда такая привычка возникнет, ваша естественная йога не будет прекращаться.
Я поднялся в высшую реальность за пределами любых аваст, состояний семи миров. Вопрошающим изумлению Вишну, хранителя миров, Брахмы и других богов, я продолжаю существовать в течение бесчисленных эонов вечного времени, проявляя великолепие Владыки Света Высшей Милости, твердо установившегося во мне. Все искажение могущественного и подавляющего мрака, тьмы бессознательного и подсознательного, не просто оставили меня, а были навсегда растворены.
Есть мрачная сторона кармы, мрачная сторона сознания. Это место, где накоплена память негативных воплощений, память негативных мыслей, действий, нижний астральный мир. И кажется, оно никогда не исчерпается. Но это не так. Стоит нам подняться пробужденную область света, мы обнаружим, что область света гораздо больше. Просто не опускаться из этой области. Когда мы поднимаемся в эту область, то мрачная сторона подсознания нас полностью оставляет. Она становится ниже. Не то, чтобы мы ее очищаем. Эту область невозможно вот так вообще очистить, потому что это не наша личная область, это область Вселенной. Вы не можете очистить весь ад во Вселенной. Даже когда вы достигнете просветления, ад останется. Но для вас он будет гневной мандалой, а для обычных существ он будет оставаться адом. Таким же образом, нижний астральный мир тоже останется. Но для вас все энергии образа астрального мира станут игрой, украшением, потому что вы сами утвердитесь в слое гораздо более высоком, в сознании чистого божественного света, и больше никогда не будете опускаться. Это станет вашим домом, вашей стихией, вашим привычным сознанием. То есть быть в Боге – это самое сакральное, но и самое естественное для ситха, для джняни, для пробуждения.
Невидение – более низкий способ действия, и майя ушли. Ситхи совершенства, полные ясности сознания – пришли естественным образом ко мне. Свет бесконечной милости соединился с моим любящим сердцем.
И что тогда вам остается делать? Когда это произошло, и вы утвердились, это соответствует стадии вынашивания. Поэтому хорошо продвигаться, двигаясь к этой стадии. Но когда эта стадия достигнута, что вам остается делать? Вам остается ничего не делать. Оставаться. Это как вы долго-долго шли на Кайлас. Наконец поднялись на Кайлас. Ну, как бы, дальше некуда идти. Вам не надо уже идти. Отсюда никуда не надо идти. Отсюда надо остановиться и смотреть вокруг, наслаждаться. Как будто вы поднялись на вершину. И вот божественная милость означает, что вам больше не надо ничего делать. Вы все сделали. Но вам надо быть открытым, не выпадать просто из нее. Дальше уже не ваша работа, а работа божественной милости. Вот здесь происходит лая-йога, аманаска-йога. Она заключается в том, что в зависимости от того, сколько времени вы проводите в безупречном, естественном состоянии, такие происходят дальнейшие изменения. Баба Гараханатх описывает это в своем тексте «Аманаска-йога», что что если столько дней ветры наполнятся шумом, произойдут такие изменения, столько произойдет то-то. 7, там, 3 часа, час, 3 дня, 21 день, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 3 года, 12 лет. И все заключается в том, чтобы ничего не делать, расслабляться только. Все больше расслабляться, все больше расслабляться. Все больше отпускать, еще больше отпускать, но при этом не утрачивая созерцания осознанности. Поэтому сахаджа означает самое естественное, то есть расслабленное, безусильное. А работа происходит еще лучше, как если бы вы прилагали усилия. Если вы раньше прилагали огромные усилия, тараном брали Бога, ясный свет, то теперь наоборот. Опытов глубины больше, а усилий меньше. Все меньше и меньше усилий. Игры больше, кармы меньше.